We have now covered the meditation on the superficial or conventional nature of the mind or mental activity.
Итак, мы рассмотрели медитацию Махамудры на относительной или условной поверхностной природе ума.
And now we're ready to look a little bit at the meditation on the deepest nature of the mind.
И теперь мы готовы к тому, чтобы взглянуть на медитацию на глубочайшей или абсолютной природе ума.
Now, when we talk about these two truths, I mean, when we talk about these two natures, we're talking about the two truths about mind.
Говоря об этих двух природах, относительной и абсолютной, или говоря об этих двух истинах, относительной и абсолютной ума,
these are two facts that are true about the mind.
Это, по сути, два факта, которые истинны относительно ума.
In the Hinayana tenet systems, when we talk about the two truths, we are talking about two different types of true phenomena.
В терминах философии Махаяны, в философских школах Хинаяны, когда мы говорим о двух истинах,
We are speaking about two different types of phenomena. Whereas when we are speaking in the Mahayana context about the two truths, we are talking about two truths concerning one phenomenon.
Когда же мы говорим о двух истинах в контексте учения Махаяны или философии Махаяны, мы говорим о двух фактах или двух истинных фактах, двух истинах относительно одного и того же явления.
And so they are both true.
Оба они верны или истинны.
And they are inseparable. You can't have one without the other.
И на деле они неделимы или неотъемлемы друг от друга. Один или одно истинное утверждение истины не может существовать без другой.
For this reason, I choose to translate the Tibetan word here as deepest rather than something like absolute or ultimate.
Именно по этой причине я при переводе избрал на английском термин deepest, что значит глубочайший или глубокий. Вместо термина ultimate или absolute, абсолютный или absolute, ultimate.
Because at least in English, the words absolute and ultimate imply that it's more true than the other true fact.
Причиной такого выбора явилось то, что, по крайней мере, в английском языке коннотация термина абсолютный, да, или ультимативный, ultimate, да? Имеет некий оттенок превосходящести, истинности над другим аспектом, который есть истинно относительно, да?
And also the word absolute, at least in English, has the additional misleading connotation that it doesn't depend on anything else.
Также в английском термин абсолют или абсолютный имеет еще одну ненужную и неуместную в данном контексте коннотацию, которая подразумевает нечто отдельно стоящее и ни от чего не зависящее. Да?
In Russian, what's the connotation of absolutely? Because I hear that you use it.
Есть у нас, звучит у вас что-то такое, какие-то подобные веяния, да? Чего-то абсолютного, независимого. Self-sufficient, yeah. It's not maybe as much as in English, but it does make a flavor of something self-sufficient, sort of.
And more true than the superficial.
Что-то более истинное, нежели поверхностное или относительное, да, абсолютное.
You see, there are some tenet systems which actually do use, not tenet systems, but some schools within Tibetan Buddhism, and I shouldn't say schools, I should say some authors, some masters, who do use those terms in such a way that what I call deepest truth becomes for them like a transcendent realm almost. So in that sense, it becomes almost absolute. But certainly in the Geluk context, that is not the case.
В тибетской мысли, в тибетской буддийской мысли существуют определенные потоки. Мы не можем назвать их отдельными школами или традициями. Скорее, это какие-то линии, такие заложенные какими-то отдельными выдающимися мыслителями, не образовавшие такие самостоятельные философские традиции, но тем не менее есть авторы, авторитетные авторы, которые используют данные термины абсолютные, да, в кавычках, или глубочайшие, наполняя их смыслом, так сказать, тянущим на, да, или достаточно, так сказать, весомым, чтобы действительно мы интерпретировали их понимание как некий абсолют или практически некая трансцендентальная, трансцендентная реальность, да. Но никоим образом подобные философские системы этих авторов мы не найдем в школе Белуха, да.
But that's a long discussion in terms of why you have these various differences in the different Tibetan schools and among the different Tibetan masters, and we don't have so much time to go into that.
Довольно, так сказать, долгая, обширная дискуссия может развернуться, если мы будем обсуждать, почему они таким образом понимают термин глубочайший и абсолютный, и у нас на этом данном контексте занятия нету времени.
But here we have two true facts about mind. One is on the surface, what does it appear to be? And the other is on the, when you look deeper, how does it actually exist? So both are true.
Итак, мы имеем здесь два истинных факта, два истинных положения или две информации об уме, которые являются истинными. Первое – это то, чем ум является на поверхностном уровне. И другое, что является глубинной, сокрытой, подлинной природой ума. Итак, две истины относительно одного и того же объекта.
And when we look at the deepest nature of the mind, what it is referring to, of course, is its voidness.
Взглянув на глубочайшую природу ума, мы пытаемся определить, кавана, что это такое, и естественно вполне, что речь здесь пойдет о пустотности или пустоте, что нет.
Voidness is a negation. It's a negatingly known phenomenon.
Итак, прежде всего необходимо усвоить, что пустота или пустотность — это отрицание, это негативный феномен, познаваемый через отрицание.
Remember, we were talking about what exists and what doesn't exist.
Помните, мы говорили о сущем и несущем, да, о том, что есть и чего нет.
What exists can be validly known. What doesn't exist cannot be validly known.
То, что есть сущее, то, что существует, имеет место быть, может быть достоверно познано. То, что не существует, достоверно познано быть не может.
What exists, what can be validly known, can be known either in an affirming way or in a negating way.
То, что есть сущее и имеет место быть, может быть познано двояко. Либо через аффирмацию, да, утверждением, либо через negation, отрицание.
So, what can be known in an affirming way or an affirmation phenomenon would be table.
Что может быть познано через аффирмацию, утверждение в позитивном ключе, это, например, стол.
You don't have to know anything beforehand in order to know table.
Не надо знать ничего предварительно для того, чтобы познать этот стол.
A negatingly known phenomenon would be not a chair.
Феномен, познаваемый через отрицание, да, через посредством отрицания, это, например, не стул.
In order to know not a chair, you have to know chair beforehand, and it is excluded, it's negated.
Для того, чтобы познать или постичь не стул, прежде надо быть знакомым со стулом, да? Надо познать стул.
Okay. And of course that becomes a very, very interesting topic in terms of learning theory. How does a baby learn food? How does a baby learn not food? These sort of things becomes very interesting, actually.
Очень интересные, так сказать, темы для обсуждения, дискуссий о том, как, например, ребенок научается, да, познавая мир, как он делит категории, создает первые категории: еда, не еда, съедобно, несъедобно и так далее.
But in any case, voidness is a negatingly known phenomenon. It is excluding something.
Итак, так или иначе, пустотность или шуньята, о которой мы здесь говорим и на которой медитируем, это феномен, познаваемый через отрицание, то есть это не что-то.
There are two types of negatingly known phenomenon. One that implies something, or implicative one, and one which is a non-implicative one that doesn't imply something.
Implicative и не implicative. Подразумевает.
Well, what it means literally, if we look at the actual Tibetan definition, there is a negating phenomenon that leaves something behind it, and there's one which doesn't leave something behind it.
После отрицания, устранения объекта, отрицания остается нечто на его месте, а другой тип феномена, не оставляющий ничего после отрицания.
So when we say, let's say, not a, well, example would be not a, try to find a clear example, not a tablecloth.
Не покрывало.
Okay, not a tablecloth leaves behind it that it's something else. It's not a tablecloth, it's a, what does this say? Not a tablecloth, a glass.
Итак, говоря не скатерть, мы подразумеваем, что то, о чем мы говорим, это что-то еще, не так. Скатерть, подразумеваем стакан.
I'm looking for a tablecloth all over the house, and I look at this thing, I look at that thing, I look at thing, that's not a tablecloth, that's not a tablecloth, not a tablecloth, not a tablecloth, not a tablecloth. It's something else, it leaves something behind.
Итак, я ищу по дому, мечусь по дому в поисках скатерти, скатерти беру в руки различные предметы, вещи, и говорю, не скатерть, не скатерть, не скатерть, не скатерть, всякий раз подразумевается, да? Имплицитно, что это нечто иное, нежели что-то еще.
But then, finally, we talk about there is no tablecloth. There is no tablecloth. Doesn't leave anything behind.
Затем мы приходим к заключению. Нет скатерти. Нет. И подобный феномен не подразумевает ничего на своем месте, на месте отрицания. Все, нет скатерти, значит, нет ничего.
So one is called an implicative negation, the other is called a non-implicative negation.
Импликативное отрицание, не импликативное. Ну, я не знаю, подразумевающее отрицание, не подразумевающее отрицание. Наверное, что-то возможно на русском, нет?
So, voidness is a non-implicative negation. It's saying there is no such, no blah-blah-blah.
Non-implicative. Не подразумевающее отрицание, это нет чего-то.
Now, when we talk about there is no blah blah blah, then we can talk about there is no tablecloth, that's something that exists, or we can talk about there is no invader from the fifth dimension, which is something that doesn't exist.
Говоря, делая такое неимпликативное, не подразумевающее отрицание, говоря просто нет того-то, того-то и того-то, бла-бла-бла. Мы можем вот бла-бла-бла подразумевать два вида феномена, как существующий, так и несуществующий. И делать верное утверждение, не существует, нет как, пришельцев из пятого измерения.
That's something that doesn't exist.
Нет чего-то, что и не существует, да?
So Buddhism, not Buddhism, voidness is a non-implicative negation of something that doesn't exist.
Итак, пустотность, вот в этой философской категории, запомните, что пустотность или шуньята или пустота есть неимпликативное, то есть не подразумевающее отрицание второго вида, отрицание того, чего нет в природе.
And in addition, when we talk about the absence of something that doesn't exist, we can speak about the absence of an object that doesn't exist, or a manner of existing that doesn't exist. And voidness is talking about the absence of a manner of existence that does not exist.
Далее мы можем еще тоньше подразделить этот способ отрицания. Итак, пустотность может быть два неимпликативных отрицания, не подразумевающих отрицания того, чего нет. может быть отрицание того объекта, которого нет, а может быть отрицание того способа существования объекта, которого нет. Да? Способа существования нет, не объект, объект тоже нет. Итак, пустотность или шуньята, опять же, это не подразумевающее отрицание несуществующего способа бытия. Вот это второй. Неподразумевающее отрицание. Да. Неподразумевающее. Ну это мой термин, имплитивный. Нет, оно не подразумевает чего-то на месте, да? Не подразумевающее чего-либо отрицание невозможного способа бытия. То есть не, не какого-то невозможного объекта, а невозможного модуса такого, способа существования.
So, there is no such thing as an impossible way of existing, to put it in simple language.
Простыми словами, не существует такой вещи, как невозможный способ существования.
And so there is a total absence of this impossible way of existing. It never existed. It wasn't, you know, it's not like there's no dog in the room, and the dog might be outside. It just left for a little while. We're not talking about that. We're talking about something that never existed.
Итак, мы должны...
No such thing.
Что отрицание этого невозможного способа бытия, способа существования какого-либо объекта, есть вещь или способ, да? Есть категория, которая никогда не существовала в принципе. Это не есть отрицание собаки в комнате, да? В комнате нет собаки. Потому что собака может быть за пределами комнаты, на улице или в соседней комнате. Но этого способа существования никогда в принципе не существовало, не было, нет и не будет.
Now this study of these negation phenomena can be very far-reaching and actually is very helpful to enable us to do voidness meditation correctly.
Исследование этого способа отрицания, объекта отрицания, это очень важно и полезно, так сказать, тема для изучения, может существенно продвинуть нас в постижении того, чем является пустотность.
Okay, now, there are many ways of discussing this topic.
Существует множество способов обсуждения, исследования этого вопроса.
And when we talk about impossible ways of existing, that is a very general way of translating our terms here.
И говоря о всех этих невозможных, несостоятельных способах существования, бытия, существует масса общих терминов, в которых мы говорим об этом.
We're not talking so much about a way of existing as such. We're talking more about a way of establishing the existence of something.
И поймите, что мы говорим здесь не столько о собственных способах существования чего-либо, но скорее о способах утверждения существования чего-либо.
For the sake of
утверждения существования чего-либо.
For the sake of our translator who knows Tibetan, we're not talking about Denbar Yerba, we're talking about Denbar Drupa. Drupa means to establish something, to prove something.
О способах доказательства, утверждения, вывода чего-то, да, не столько о том, насколько это истина есть или нет, а насколько это истина можно установить, да, доказать, establish.
So, what establishes, what proves, what makes something exist?
Что доказывает, утверждает, определяет нечто как существующее?
Is there something on the side of the object that establishes that it exists or not?
Существует ли что-то со стороны объекта, в самом объекте, что утверждает его как существующий, да, как бы постулирует его или...
How do we know that something exists? This becomes a very interesting problem, a very interesting question. How do you know that there's a chair, that these chairs are in this room when we're out of the room?
Откуда мы знаем, что в этой комнате есть, имеют место быть стулья, если мы находимся за пределами этой комнаты?
How do you know that?
Откуда вы знаете?
What establishes that they're in the room?
Что позволяет вам утверждать, как вы определяете, что они есть в этой комнате? Утверждаете как?
When you open the door and you look, you can see it. So it's established from the side of the mind. It's not established from the side of the chair.
Вы утверждаете или определяете со стороны вашего ума, с субъективной стороны, заглядывая в комнату, глядя на них, видя их и делая заключение.
Or you have a camera or some sort of mechanical device that is recording it. So how do you know? You look at what the mechanical device says. So it still involves the mind.
Или вы используете какие-то медийные средства для этого, какие-то камеры или иное средство слежения, которое подает вам данные о том, сигналы о том, что стулья в этой комнате есть, и вы их анализируете, как и заключаете, утверждаете наличие стулья в комнате.
Well, this is our whole discussion here. Obviously, we can get far more refined than just these introductory remarks, but that is the topic of discussion of voidness. What establishes that something exists, and what we are negating here is impossible ways of establishing that something exists.
И так это лишь такие вводные ремарки, вводные замечания по этой обширной теме. А тема как раз то, что мы здесь обсуждаем, а именно пустотность, определение того, как вещи существуют и как они не существуют. And the third part was the things.
We're talking about what establishes that something exists.
И говоря о пустотности, мы говорим как раз об определении того, как.
And the absence of impossible. Ways of establishing that something exists. This room is filled with atoms and force fields and subatomic particles.
Эта комната заполнена субатомарными частицами, различными молекулами, атомами, атомами и так далее, a force field.
Mm-hmm. You know, energy fields. It doesn't matter. Kind of electromagnetic energy. I mean, all this sort of stuff. What establishes that this group of atoms is, you know, a body?
Что позволяет нам утверждать, или что утверждает, определяет эту совокупность элементарных частиц как тело?
Is there some sort of plastic coating around this group of atoms and this group of electromagnetic energy that encapsulates and makes it into an object, separate from the atoms of the air around?
Существует некая пластиковая покрытие, обволакивающее эту совокупность атомов и отделяющие ее от атомов молекул воздуха вокруг, так сказать, говорящие, вот в этих пределах находится тело, это тело или что?
Is there?
Нет, есть.
It isn't any plastic bag, but you know it's the question of vibration of atoms, of energy of bodies.
Okay, so it isn't a plastic coating, it's a question of vibration of atoms. Well, where is the boundary? What sets the boundary between the vibration of the atoms or the energy that constitute the body and that constitute the air? Where is the boundary?
Amount of vibrations is such small in our material body that we can believe it became material.
Okay, so the amount of vibrations is small in our body. So is there, you know, if it's one micro, you know, vibration more or less, then it's not the body, then it is the body, it's an absolute number?
Нет, такой не существует оболочки, но как бы мадам, мадам утверждает, что разница вибрации, какие-то волновые характеристики, колебания, которые в нашем теле, соответственно, то, что является плотью ниже, нежели в воздухе, да, и, соответственно, это отделяет тело от плотной материи.
Ну, совсем есть в воздухе, а как бы есть же структуры из нескольких тел, да, элементарные, там, да, у которых разные степени вибрации.
Ну вот Арагунайда отличалось, что ну вот где эта частота, там, длина волны или что там, частота колебания, какой-то там микрон, там мили-мили чего-то больше или меньше, где мы найдем действительно ту тонкую разделительную линию, где кончается, так сказать, тело и начинается окружающее пространство. Это такой вечный вопрос, да, ну, коллапс бесконечности.
What makes an object red? What establishes that the color of that object over there is red?
Что утверждает цвет или определяет цвет того объекта как красный?
Is there something on the side of the object, a little label that says red?
Это что-то в объекте, некий лейбл, бирка, читающая, на которой написано красно.
In the light spectrum, are there boundaries, you know, that are solidly there? The walls that say, you know, this vibration, you know, more than that number is red and less than that number is orange. Does that exist on the side of the light spectrum? There is no such thing. That doesn't establish that that's red. There's no straight boundaries. And of course, every society is going to divide the color spectrum differently, and even individuals will divide the color spectrum differently.
Безусловно, четких границ жестких здесь не существует, и разные нации, разные культуры будут определять цвета по-разному и называть их, а и даже индивидуумы, разные индивиды будут определять цвета по-разному индивидуально.
The shirt that she's wearing, I'm sure if we ask a whole group of people, some people will call it green, some people will call it blue. Which one is it?
Turquoise.
Some people will call it turquoise.
Если цвет маечки на вас, спросят представители разных, так сказать, наций, народностей и так далее, или разных людей, кто-то определит цвет как зеленый, кто-то как голубой, а тебе цвет как бирюзовый.
So, what establishes these things?
Итак, что определяет эти вещи как таковые?
And here we get into the whole realm of mental labeling.
И здесь мы переходим в такую, так сказать, сферу в мир ментального обозначения.
What establishes that something exists even just as a knowable object, let alone as what it is, red or orange, is mental labeling. Then we have to understand what mental labeling means.
Итак, то, что делает объект существующим вообще, в принципе, да, то, что делает его существующим, не говоря уже о том, делает его тем-то или тем-то, таким-то или таким-то, это именно ментальное обозначение. И здесь нам необходимо хорошо разобраться, что такое, что это за процесс обозначения умом.
Mental labeling can also be called imputation.
Ментальное обозначение также может называться
imputation. That's how it usually is. Often it's translated in English. We're just talking about different English ways of translating it.
Ментальным обозначением импутация. Ампутация была. Импутация.
Not amputate, impute. Impute. Impute means to put something onto something else.
Что-то на что-то. У нас навешивание ярлыков, да, обозначение, номинация, наименование. Номинация,
исполнено. Okay, so we are putting something onto something else.
Now,
we have a mental label.
Так, у нас есть некий ментальный ярлык.
We have a basis for labeling.
У нас есть основа, на которую он будет наложен.
And then we have the referent object of the label.
И затем у нас есть referent object, относительный объект. This is the referent object.
Doctrine. These aren't easy words to translate.
Yeah, no. What would be the reference, an example?
So. The referent word, okay. Okay, there's the word red.
Итак, есть слово красный.
That's a label.
Это ярлык, да?
Right, which after all is just an acoustic pattern that a group of cave people decided, we're going to, you know, make this acoustic pattern into a word and we're going to give it a certain meaning. It's totally arbitrary.
И слово красный или red это всего лишь некая акустическая последовательность, да, устойчивая совокупность неких звуков гласных и согласных, которые древние пещерные люди решили, что о, теперь этим словом мы обозначим вот это. Оно будет значить вот это.
So words are totally made up by a group of people and adopted as a convention. That's why we talk about conventional truth.
Они не являются чем-то, так сказать, истинно доподлинно изначально существующим. Это просто конвенции, это условности, принятые в какой-то момент, придуманные, выдуманные группой людей и принятые ими как условность. Конвенция, и именно поэтому мы говорим о конвенциональной, да, и условной относительной истине. А не относительно истинной.
Okay, so the basis for labeling, the dakshi, is vibrations of, what should we say, light spectrum.
Затем основа для обозначения, основа
between a certain part of the spectrum, between this part and that part.
Подходящая или так, валидная основа для этого ярлыка, это есть вот эта вот игра или волн, да, или что там, вибрация света определенная, частота, длина волны на поверхности, отражение.
Actually, you know, this isn't scientifically accurate because somebody was telling me that colors are actually just really a mental thing, that there isn't actually colors. We're just talking about light. But let's just leave this on the child level of understanding of colors. Okay, so now the referent object of the label would be red. In other words, what does the word red refer to? Mm-hmm. It refers to red on the basis of these vibrations. So it's the conventional object, red. Or here we're talking about a quality.
Тот условный или относительный объект. Наверное, я говорю referent object, да, объект, к которому это относится. Да, ну, относительно сказать неправильно будет, как подразумеваемый, что ли, объект, а третий объект в этой, так сказать, группе, это будет, собственно, красный. Да. Мы имеем лейбл красный, да, ярлык красный. Мы имеем игру, так сказать, волну волны, которую мы обозначаем красным, а есть, собственно, красный.
Ты follow that?
Похоже, нет?
Эталонный образец. Если он смотрел, эталонный образец. Мы не согласились. Эталонный или образец сравнивания?
Ну, эталонный подразумевает, что где-то есть какой-то абсолютный, это платоничный.
Иногда это просто
принцип. Это конвеншн.
We're talking about the conventional object. Let's use a grosser example. Sasha is a name. Right? That's just a name, a word. And there's a basis for labeling that body, mind, feelings, etc. So who's Sasha? Sasha is not the word Sasha, it's not the name Sasha. Sasha is not the body or the mind. So what's Sasha? Sasha is what the word Sasha refers to on the basis of this body and mind.
Термин Саша относится, базируясь на его сканках, на его психофизической составляющей.
And there is a conventionally existent person, Sasha.
Существует условно относительно существующий объект, субъект, вернее, существо Саша, да, как существует красное, о котором мы говорим.
Take a moment to digest that.
Переварите это секунду.
Okay, do you follow that?
Так вы...
Yes.
Чем отличается вот этот referential Саша от того объекта, на который мы накладываем, который мы присваиваем значение?
Наложить на тело, можем на ум, можем на что угодно. Саша — это условно существующий я, мое эго, которое условно существует и функционирует. He's asking exactly the question I asked you now. What is the difference between the Daji and the conventionally existing Sasha, the different Daji?
Oh, this is a very important point. What is the difference between the basis for labeling and the referent object of the labeling of the label? That is a very crucial thing, that the basis for labeling is not identical with the referent object of the label.
Это важный момент разобраться в том, что не идентичны вот этот referent object, да, объект, подразумеваемый объект, и основа для обозначения, на которую навешивается ярлык, это разные вещи.
They're not exactly the same, nor are they totally, they don't make one identical thing, nor they're not one ping pong ball, nor are they two totally separate independent ping pong balls.
Необходимо понять способ их существования и взаимодействия. Они не совершенно какие-то...
Unrelated to each other and not relating to each other.
Оторванные совершенно друг от друга какие-то независимые сущности, как два теннисных мячика, да? Не есть они и один совершенно единый теннисный мяч. Они, безусловно, тесно связаны, но это не одна сущность.
Can we say that by putting label on the basic, we get a reference object?
The question is, by imputing a label onto the basis,
yeah,
that we get the referent object. That's a very important question. The process, when we talk about mental labeling here, we're not talking about the active process of labeling.
Итак, интересный вопрос. Вопрос был в том, навешивая ментальный герой, да, обозначая, номинируя основу для обозначения, создаем ли мы тем самым вот этот подразумеваемый объект. Это интересный вопрос, и здесь необходимо понять, что процесс вот этого номинирования, да, или обозначения ментального навешивания ярлыка не есть процесс активный, это не active process.
It's not an active process. It doesn't require somebody actively mentally labeling something in order to create a referent object of a label.
Он не требует чего-то активного, так сказать, сознательного обозначения, наименования для создания этого подразумеваемого объекта.
Did the earth exist? What establishes that the earth existed before there were any living beings?
Что позволяло Земле существовать, что определяло Землю, утверждало Землю существование до наличия на ней какой-либо жизни?
Well, what's Earth? The Earth.
Что такое Земля? Земная сфера.
It's what the word Earth refers to.
Почему?
On the basis of, you know, planet.
К чему относится слово или термин Земля, планета?
Does it matter whether or not somebody was there to label it Earth? No.
Зависит ли ее существование от наличия на ней кого-то, кто жил, существа, живущего на ней, которая называла ее Землей, планетой?
But here, in that example, maybe that's a little bit misleading, because Earth is a name. And obviously, different societies could call it by a different name.
Ну, в случае с Землей это может быть не такой самый удачный ясный пример, поскольку Земля это лишь термины, разные народы, там разные нации могут называть ее на разных языках, каждый по-своему.
So more importantly, more subtly, is what establishes that it was a knowable phenomenon.
Итак, не говоря о том, что это Земля, как все, да, потеряна Земля, что утверждало Землю или что делало Землю познаваемым объектом, да, когда не было на ней живых существ, объектом познания, да, то есть сущим объектом, meaning existing thing, Ева.
Что Шеча?
Что делало ее сидя объектом познания? Что делало ее сущим объектом? Да?
Could be known. Doesn't require somebody being there, knowing it.
Возможность быть познанной не подразумевает необходимостью обитания на ней кого-то познающего.
Right? What the word knowable object refers to on the basis of this thing. A knowable object, I mean, that's just a concept as well, that's a label.
Познаваемый объект или объект доступный познанию, это ведь тоже концепция, существующая в силу ее обозначения.
Независимо от живых существ, она функционировала как Земля.
So the earth was functioning regardless of sentient beings living or not living.
Right, the earth was functioning regardless of beings being there or not, regardless of beings experiencing or not. But if we ask what is the earth, what establishes the earth, what establishes it is the label earth, what establishes it is label knowable thing, and so on the basis of a basis for labeling.
Да, Земля функционировала до появления на ней разумных существ. Земля, так сказать, существовала вне зависимости от того, кто там обозначал ее, живя на ней, как Землю или нет. So, Earth was functioning regardless of sentient beings being or not being in it.
And it was a knowable object, regardless of whether or not anybody knew it.
И она являлась объектом познания, познаваемым объектом, вне зависимости от того, познавал ее кто-то или нет.
It's what the word knowable object, it's what the word existent thing refers to on the basis of a basis for labeling.
Это то, что подразумевает термин познаваемый объект. То, что подразумевает...
Now, one has to be very careful here, and this starts to get very subtle.
Здесь, так сказать, вопрос становится все более и более тонким и запутанным, и надо быть осторожным.
The basis for labeling doesn't exist like some sort of blank cassette, and we come along with a label and put the label on it.
Необходимо понимать, что основа для обозначения не существует в виде какой-то пустой, какой-то кассеты, какой-то сущности, к которой мы подходим с готовым лейблом, да, с наклейкой, а ярлыком, навешиваем его и, так сказать, пошел объект.
Basis for labeling itself is what a label refers to, and it itself dependently arises in terms of mental labeling.
Основа для обозначения — это в свою очередь то, что существует в силу обозначения ментальным языком определенным, да?
And I labeled Sasha on the basis of body and mind, but what's the body? The body is also labeled in terms of its parts. What are the parts? They're labeled in terms of the atoms. What are the atoms? They're labeled in terms of, you know, it just goes on and on.
Говоря Саша, я говорю, что это обозначение, сделанное поверх или на основании, например, тела, да, психотерической совокупности физическое тело. А что такое тело? А тело – это сделано на совокупности. Обозначение, сделанное поверх совокупности молекул. Что такое молекула? Это совокупность, это обозначение, сделанное поверх совокупности атомов, и так мы идем до бесконечности.
Now, we have to differentiate the referent object of a label from the referent thing of the label, is how I'm translating it. Doctrine versus doctrine.
Итак, нам необходимо отличать.
In English, I call it the referent object, which would be the conventionally existent thing.
Подразумеваемый объект — это та условно существующая вещь, феномен, и...
And the referent thing. A referent thing doesn't exist. A referent thing would be an actual thing on the side of the object that by its own power makes it an existent thing, or makes it a table, or makes it Sasha. So an actual findable Sasha on the side of Sasha.
Итак,
that would be the referent thing, the doktun. There are two different words in Tibetan.
Object, yeah?
As opposed to doktun, which is the conventionally existent referent of the word Sasha.
Условно существующий подразумеваемый объект следует разграничивать или отличать от подразумеваемой вещи. Вещи подразумеваемые не существуют относительно существующей Саши, и да, он функционирует и так далее. Но то есть вещи, которые мы подразумеваем, Саша как самосущий, самобытный, самодостаточный, истинно существующий и так далее, его нет.
So when we talk about true, what would be truly established existence?
Что такое истинно существующее бытие?
Truly established existence is existence established by a referent thing findable on the side of the basis for labeling.
Истинное существование или истинное бытие может подтвердиться или доказаться нахождением этого подразумеваемого объекта в том, что мы обозначаем, в самом нем с его стороны. Вот тогда that will prove true existence.
That is what true existence is, and that is what is impossible. There, when we talk about no such thing as truly established existence, we are talking about the absence of existence established by a findable referent thing on the side of the basis for labeling.
Okay. Это и есть истинное существование, это и есть то, чего нет, это и есть то, что мы отрицаем, постулируя пустотность, да? Истинное существование — это будет нахождение в основе для обозначения, да, в основе для навешивания этого языка, той вещи, которую мы подразумеваем, подразумеваемой вещи, то есть истинно существующего стола в основе для обозначения стола. Если мы находим ее там, вычерняем ее, вот она там существует со своей собственной стороны, вещь в себе, да, то тогда это будет истинное бытие. Но именно его-то мы и отрицаем, не находя этого столовости там, в этом столе.
And, you know, what's impossible is that this referent thing on the side of the basis, by its own power, makes me me, or makes something something, or by its own power in conjunction with the mental labeling, makes me me.
И это невозможно, что это подразумеваемый объект, существующий во мне с моей собственной стороны изнутри, делает меня мной. Или в совокупности с чем-то ментальным обозначением делает меня мной, да?
It's like really funny. We all think like this in this incorrect way. We think that there is some me. Real findable me. I have to find myself. If I can find myself, if I can find who I really am, then, you know, I'll be okay. So it is as if there were a referent thing, a me, inside me, that I could find, and which makes me me, makes me a unique individual.
Именно так мы и думаем. Это может быть смешно, но именно так и оперирует, так функционирует наш ум. Мы думаем, что есть некий истинный подлинный я, и все, что мне надо сделать, это найти этого истинного подлинного себя, докопаться до своей истинной подлинной сущности, осознать, кто есть я, и тогда все будет в порядке, что существует этот я внутри меня, который делает меня мной.
And then when I find it, I have to express it. Express the real me.
Share it with the world.
Share it with the world, you know. Be creative, you know, prove that I exist. Now we even speak in terms of that, you know, the real me. The truly existent me. So this is what is impossible, and it, you know, there isn't a real me by its own power that is, you know, making me me.
И нет такого самодостаточного себе я.
Findable sitting somewhere inside my head or my body or something like that.
Внутри моего тела, в моем сердце или в моей голове, которое, так сказать, вещает внутри.
And it's not something which is sort of like a hook that, you know, well, if you labeled it me, then, you know, it lights up and now I'm me.
И не является каким-то таким выключателем, да, например, на который чуть только попадает человек обозначение «я», оно включается, активируется, так сказать, и вот оно, это «я» там ждет. То есть это как бы сотрудничество, взаимодействие обозначения и этого вот сидящего внутри нас самобытного «я».
Yeah.
А имеет ли относительное существование объект, относительно которого нет никаких референций? Ну, если мы предположим, сталкиваемся с таким объектом, с теми самыми пришельцами из пятого измерения, получается, у них есть, так сказать, абсолютное существование относительного нет?
So those objects we have no reference of, like those invaded from the fifth dimension. So they are they deprived of any existence then? And they exist absolutely. How do they exist? Those things we have no reference of.
Well, this is a very interesting question. When we talk about invaders from the fifth dimension, do they have any existence? Or if we have talk about true existence, truly established existence, does it have any existence?
Истинное самобытие имеет ли оно какое-то истинное существование, да? Или имеет ли какое-то истинное существование при жизни с пятого измерения? Вопрос интересный.
First of all, the fact that this gets very complicated, and there are many different explanations for this.
Существует масса различных объяснений противоречивых на этот счет, и это становится довольно сложной темой.
It's the topic of cognition of non-existent phenomena.
Это именуется познанием несуществующих феноменов.
I have an article on that on my website, and the new version of the website will have a revision of that article, a more precise version.
На моей архивной странице целая статья на эту тему, и будет ее пересмотренная, редактированная версия в новой версии скоро.
And Galupa and non-Galupa disagree, or what should we say, analyze it differently.
И философы галупинской традиции и негалупинской традиции по-разному освещают этот вопрос.
A non-existent phenomenon. I mean, how do we cognize a non-existent phenomenon? Do we actually cognize the invader from the fifth dimension, or the appearance of true existence, or do we cognize something that represents it?
Что мы познаем на самом деле? Познавая пришельцев из пятого измерения или познавая видимость истинного существования, да, в равной мере несуществующие вещи. Познаем ли мы их, несуществующие, или their representative?
A mental representation of it.
Некое ментальное представление о них.
Now, anything that we cognize through a mental representation. Remember, we were talking about mental holograms.
Помните, мы говорили о ментальных голограммах, да? Это ментальные представления. Все, что мы познаем посредством ментальных.
If we talk about explicit apprehension here.
Мы говорим об explicit.
Where there is an appearance. We're not talking about where there's no appearance. So let's talk about where there is an appearance.
Мы говорим о тех актах познания, где есть какое-то явление, да?
Now, the question is, what are the causes and conditions for that, for the arising of that mental hologram?
Итак, вопрос в том, каковы причины и условия возникновения этой данной ментальной голограммы?
In the case of the arising of a mental hologram of Sasha, there's an externally existent object that is the, it's called the focal condition for the arising of that mental hologram. Микен.
В случае с Сашей, причинами и условиями возникновения ментальной голограммы, его восприятия, являются некие внешние опорные условия, да? То, что именуется в когнитивном вот этом вот триплексе, в этой троице, not governing condition, the observed condition.
Focal.
Фокусным условием, да, условием, на котором... Focal condition. Фокусным условием. Обозреваемым условием.
What one focuses on in order to have the cognition.
То, на чем мы фокусируемся, чтобы возникло восприятие, да, чтобы возник когнитивный акт.
In the case of a mental hologram of an invader from the fifth dimension or of true existence, there is no external object acting as the focal condition for this. This is arising for what's called a cause for hallucination. In the context of seeing an invader from the fifth dimension, or caused by the constant habits, the pakcha, of grasping for true existence.
Итак, в случае с Сашей этим обозреваемым условием для когнитивного процесс редуктивного акта является некий внешний фактор, да, форма, можно сказать. А в случае же с возникновением ментальной голограммы пришельца из пятого измерения, такового существовать не может. Да? Что же является обозреваемым условием, этим focal condition, для возникновения когнитивного акта восприятия голограммы пришельца из пятого измерения? Это может быть либо, it can be either a cause of hallucination.
That would be, you know, like seeing a pink elephant or something like that. Or when we talk about an appearance of true existence, that's coming from the pakcha, the constant habits of density, grasping for true existence.
А в случае, например, с видением истинного существования, да, это не галлюцинаторный фактор, это фактор длительной привычки или инерции ментальной, которая, по сути, есть бхакчати, да, или кармические отпечатки видения истинного существования, находящиеся в потоке нашего сознания в изначальных времен. В силу этой привычки мы видим вот эти вот несуществующие истинные существования.
So Galupa, no, the Galupa Prasangika gets into a whole interesting discussion of do hallucinations exist? And they say that yes, they do exist as mental holograms.
Prasangika вдаётся в очень интересную дискуссию на тему, такой обширные дебаты на тему, существуют ли галлюцинации, и приходит к заключению, что да, они существуют в виде объектов ментальных голограмм.
And they could even be known accurately.
Они даже могут быть познаны верно, доподлинно.
In the sense that I accurately cognize this as a hallucination of an invader from the fifth dimension and not as a pink elephant.
И в том смысле, что да, я верно, доподлинно или безошибочно познаю эту голограмму как голограмму пришельца из пятого измерения, а не розового слона. То есть в этом я не ошибаюсь.
Nevertheless, it's of something that doesn't exist at all.
No, так или иначе, все это говорится относится к тому, что
I mean, there's no actual invaders from the fifth dimension.
Не существует того пришельца из пятого поколения измерения или розового слона, к которому бы они относились, да, эти голограммы.
This starts to become very, very profound and very deep when one investigates this from the point of view of true existence.
Исследуя все эти вопросы с точки зрения истинного самобытия, истинного существования, мы входим здесь в такие очень глубокие, густые дебри.
Just because true existence appears doesn't establish that true existence itself exists. An appearance of true existence exists.
Лишь по той причине, что истинное существование является нам восприятием, да, вещи кажутся нам истинно существующими, не означает, что истинное существование само по себе имеет место где-то быть, существует. Да?
And we can accurately identify this is an appearance of true existence, even though true existence doesn't exist.
И мы можем идентифицировать желание, чтобы понять, что это видимость истинного существования, которое существует, действительно, видимость существует, но самого этого истинного существования, да, видимость, чью видимость мы видим, не существует.
Tsongkhapa makes a big deal out of this. This is the background of his whole discussion of identifying the object to be negated. And the others say, you know, come on, this is ridiculous, it doesn't exist at all. So how can you identify something that doesn't exist?
Tsongkhapa уделяет большое внимание этому вопросу и со своей дискуссией по определению объекта отрицания, в то время как другие философы, well, other philosophers say,
the Nagalupas say that how can you identify something that doesn't exist? So this whole point, this radical thing that Tsongkhapa made of, you know, is so important, the first step in voidness meditation is to identify the object to be refuted. They said the Gakcha. They're saying, you know, well, you're talking about something that doesn't exist at all. And Tsongkhapa says, yes, but you can accurately identify the appearance of true existence.
Как раз тот ключевой момент, в котором инновации Tsongkhapa, так сказать, проявились, в которых он, так сказать, вложил все свое, весь, так сказать, свой интеллект, и в чем, так сказать, был камень преткновения и дебатов с другими школами, когда он тратил столько, значит, энергии, сил, времени на идентификацию, на вычленение верного объекта отрицания, устранение которого подведет нас к пониманию пустоты. А другие школы и философы из других направлений говорили, что что это, так сказать, смехотворно, да, как можно верно идентифицировать то, чего нет, если это официально не существует.
You can, now it becomes even more interesting because you can mentally label true existence. What is true existence? This is what the term true existence refers to.
И далее становится это еще интереснее, ведь мы можем ментально обозначить истинное существование. Сказать, истинное существование, что это такое? Это то, что подразумевается под термином истинное существование. It's what the term true existence means.
Refers to.
Это то, к чему относится термин, этот лейбл, истинное бытие.
But now we bring in another technical term, the shenyu. The conceptually implied object doesn't exist.
Затем мы вынуждены здесь будем ввести новый термин, а именно по-тибетски шенью. Это conceptually implied object.
Conceptually implied object.
Conceptually подразумеваемый объект.
That doesn't exist. In other words, actually conventionally existent true existence doesn't exist. What is true existence? What the word true existence refers to? Does it conventionally exist? No.
Итак, что такое истинное существование? Это то, что подразумевает термин истинное существование, обозначение истинного существования. Существует ли оно конвенционально, условно? Нет, даже условно оно не существует.
That would be conventionally existent true existence.
Вот это концептуально полагаемый или концептуально подразумеваемый объект будет относительно существующее истинное самобытие. Мы спрашиваем, есть ли оно? Нет, даже относительно оно не существует.
So here the doctrine and the shenyu are not the same. The referent object of the label and the conceptually implied object of the label are not the same. Now, for most of us on a beginning level, this detailed discussion is perhaps not too helpful or necessary, but since the translator is also a translator of Tibetan, then these technical terms are not so easy to work with and get a grasp on, and they are really quite specific in their definitions, what they're talking about, and one has to be quite clear about it.
Для нас на нашем, так сказать, начальном уровне подобные дискуссии, может быть, не очень полезны и, так сказать, способны нас ввести в смятение наши умы. Вот. Но хоть скоро мы пытаемся разобраться с некоторыми терминами, и я, как бы, знаю тибетский, также пытаюсь провести здесь русские параллели, и можно нам, так сказать, вернуться к общему источнику, к тибетскому термину, и пытаться вывести из него русское значение, русский термин.
But I think that we can at least appreciate that the philosophical analysis here is very, very precise.
По крайней мере, мы можем ощутить то, насколько точен и глубок философский анализ этих вопросов, которые проводятся.
And if we want to understand the voidness of the mind here in the Mahamudra meditation, that we really need to have studied quite well the teachings on voidness in order to be able to apply them.
Если мы действительно надеемся постичь, понять и медитировав понять пустотность ума в контексте практики Махамудры, мы должны понимать, что нам следует, сказать, потратить изрядные усилия в постижении пустотности, изучив всю эту терминологию, что это означает.
You know, what are we talking about here in the context of Mahamudra? First of all, the first Panchen Lama divides his discussion of voidness into two parts. Remember, we were talking the other day about how what is accompanying each moment of our cognition is the grasping for truly existent me and let's try that again. We have grasping for an impossible soul of a person and grasping for an impossible soul of all phenomenon.
Вы помните, вчера мы говорили о том, что каждый когнитивный акт, каждый момент потока нашего сознания сопровождается двумя факторами, двумя идеями. Да? The first one is the idea of the truly existing soul of self.
Well, soul I'm using as a translation of Atman.
Yeah,
Atman. Okay, because self sounds a little bit silly here. There's an impossible soul or impossible self of person and of phenomenon. So when we're doing this meditation, there is the appearance of an impossible me who's doing the meditation. There's an appearance of impossible mind, possibly existent mind that we're meditating on.
Итак, всякий когнитивный акт, всякий момент нашего сознания сопровождается двумя этими идеями. Одна из них – это идея о истинно существующем или существующем невозможным способом душе, да, или атмане, я, личности. И другая идея – это идея о невозможным образом существующей душе объекта, да, или атмане объекта, то есть сути внешних феноменов. И в этой медитации, соответственно, нас сопровождают два образа. Это идея или видение, да, или, как сказать, appearance. Yeah?
So there's the appearance making, you know, from these, the habits of these, appearance making of an impossible me, in this case a truly existent me, and the appearance making of a truly existent mind. So the refutation here is first of the false me and then the falsely existent mind.
В данной медитации, то есть нас постоянно сопровождают два восприятия. Восприятие истинно существующее. В данном контексте невозможным способом мы называем истинное существование. Да? Истинно существующего меня, атмана, я, и истинно существующего ума, то есть феномена. И прежде нам следует устранить первый, а затем второй.
Okay, now, there's a big discussion. We don't have to go into tremendous detail since we don't have so much time. We'll go in a little bit of detail. Then we have the refutation. So this discussion is refutation of truly existent me, and then the refutation, who's doing the meditating, and then refutation of the truly existent mind, which is the object upon which we are meditating here.
Мы не будем вдаваться в детали, поскольку время нам этого не позволяет, но вкратце мы обсудим эти способы отрицания. Так, итак, нам необходимо отречь, да? Нам необходимо обосновать отсутствие этого истинно существующего медитирующего меня и истинно существующего объекта медитации, то есть феномена ума.
And in Galukha Prasangika, the impossible way that both of these seem to exist in is the same. The object of refutation is the same. The impossible way of existing.
И невозможный способ существования или истинное самобытие и того субъекта и другого объекта ума в Прасангике Гилуктинской интерпретации будет одинаковым, идентичным способом существования.
No, we're talking here about, we talk about mind, for example.
Итак, мы, например, говорим об уме.
Then, what is mind?
Что такое ум?
Well, what the word mind refers to on the basis of stream of continuity of moments of experience.
Это то, что подразумевается под термином ум или сознание, базирующееся на потоке моментов осознавания, да? На кадрах моментов нашего.
Right, and each of those moments is made up of micro moments, and each of those are made up of micro moments, and there's no, what should we say? Partless basis, no ultimately findable basis.
Всякие из этих моментов, да, на которые, о которых мы говорим, делятся на микромоменты, каждый из микромоментов делится еще на милли, там, или миллимоменты, и так далее, и до бесконечности мы никогда найдем некой, никогда не достигнем некой субстанции ума, да, неделимого его блока или там моментика.
So what's mind is the referent object of this word, you know, a concept that some people made up when it's labeled, you know, in terms of this base, in relation to this basis of labeling.
Итак, что такое ум? Это тот объект, да, то явление, которое подразумевается под словом ум, термином ум или сознание, придуманным когда-то кем-то в пещере, да, и сделанное поверх обозначения, наложенное поверх вот этого феномена, который мы только что описали, потока моментов восприятия.
Now, rather than thinking that it is what the word mind refers to when it is labeled on this basis, which brings up your whole question of, you know, do you have to have somebody actively labeling it? Rather than that,
вместо того, чтобы задумываться о том, а, ум, что это такое? Это то, что обозначается словом ум, когда мы делаем, да? Как в этом вопросе, который задала Даша, когда мы сделаем обозначение поверх вот этого феномена или основы для обозначения, что поднимается в дискуссии об активном обозначении нами и создании, как бы, да?
It's perhaps more accurate and less misleading to speak of this in terms of dependent arising.
Будет полезнее и будет менее, так сказать, усложнять вопрос, подумать об этом феномене как о явлении взаимозависимого происхождения, рождения.
The way that His Holiness the Dalai Lama explains this.
Как это объясняет Его Святейшество Далай Лама?
So it is what the word mind refers to dependent on or in relation to a basis for labeling. That's a little bit more accurate.
Он говорит в несколько иной формулировке следующим образом. Это то, что подразумевается под, или стоит за, или подразумевается под, когда мы говорим ум, в отношении или в зависимости от той основы обозначения, которую мы рассердно применяем.
Something arises as a basis for labeling dependent on a label, and the label arises dependent on a basis for labeling. They both mutually arise dependent on each other. No, the label, the label and the referent object and the basis all arise dependently on each other.
Подразумеваемый объект, собственно, ум, да? И основа для обозначения ума, этот поток момента сознания и сам лейбл, сам ярлык, ум, который мы используем, все они возникают через взаимозависимость друг от друга. Одно без другого не имеет смысла, без третьего и так далее.
Okay, so what's mind? It's what, you know, the referent object of the word mind in relation to, you know, these moments of experience.
Это то, что подразумевает термин ум или сознание, в зависимости от или в отношении применимо к вот этому основе для обозначения потоку момента.
Is there a referent thing, mind, somewhere on the side of each moment of the of experience that we can find there?
Будет некая подразумеваемая термином ум вещь ум, да, сидящая надежно там в этом потоке сознания, которую можно найти и идентифицировать в очередь? Нет.
No. Now, next step with that, though, is what's called, is existence established by individual defining characteristics? Rangi tsenyi gijupa. Is existence established by some individual defining characteristics? In other words, remember, we have the defining characteristic of mind, you know, mere arising and engaging, mere clarity and awareness. So is there, you know, this defining characteristic? Can you actually, you know, sitting there inside each moment that's making us mind? No.
Его существование определяется какими-то определяющими характеристиками, да, или дефиницией. So its existence is established through the defining characteristics.
That would be, you know, if there were such a thing. But there is no such thing.
Итак, если бы существовала такая вещь, как этот подразумеваемый ум, вещь ум, да, самобытный, то существование его определялось бы или оправдывалось бы, да, наличием какой-то его определяющей характеристики, совокупности он, то есть его дефиниции. А мы говорили, что ум определяется на относительном уровне как ясное, познающее и только это, да? Находим ли мы вот в этом потоке сознания, в объекте, в основе для обозначения некую бегущую строку этой дефиниции, да, которая там есть, и мы ее оттуда вычленяем? Находим или нет?
Even the defining characteristics are just a convention. Somebody made it up, and there it is in the dictionary.
И даже определяющая характеристика, это дефиниция ума, она тоже создана кем-то, она тоже конвенция, она тоже условность, придуманная и принятая в оборот.
That becomes very, very significant in our meditation because we have identified the defining characteristic in our first step of mind, and then we have to realize that you can't find that defining characteristic, that that's just that itself is a convention.
Это влечет серьезные последствия для нашей медитации, ибо в первой ее фазе мы утвердились в каком-то понимании того, чем является относительном уровне относительно истинного ума, это дефинитивная характеристика его дефиниция, и теперь мы говорим, что и она сама не существует, не находима там и является каким-то вымыслом и конвенцией.
Let's take a moment to swallow that. So, conventionally, there are objects, such as mind. Conventionally, there are defining characteristics, like mere arising of cognitive object and engaging with it.
На относительном уровне функционирует, есть, имеет место быть их дефинитивные какие-то определяющие характеристики, определения, дефиниции, как то ясные, познающие.
But nothing can be found on the side of the object or on the side of the basis that
не может быть найдено в самом объекте.
Neither the object itself, a referent thing, or the actual defining characteristics.
Ни сам объект, ни эта подразумеваемая вещь, ни его какие-то определяющие характеристики, дефиниции не следует из, не содержится в объекте, в основе для обозначения.
And despite all of that,
и несмотря на все это,
still functions. Mind still functions.
Ум до сих пор существует, по-прежнему работает, прекрасно существует.
Brings us samsara and it brings us nirvana. Let's take a break, think about that, and then we'll have time for some questions.